Мы читаем труды Бааль-Сулама, предисловие книги Зоар, страница 445, пункт 48. Вопросы можно задавать через kap.tv. Избранные вопросы будут задаваться в прямом эфире. Труды Бааль-Сулама, введение в предисловие книги Зоар, страница 445, пункт 48. А изучая тайны Торы,
мы изучаем здесь то, как человек, развиваясь, учится в той же группе одного учителя по тем же книгам, и все зависит от того, насколько он более объединяется, соединяется, и на фоне изменений в нем начинает видеть глубину постижения, меняется глубина его постижения, и он начинает видеть больше и больше происходящим с ним. Он не изучает в книге более глубокие вещи, а в связи между ним и другими он начинает раскрывать систему, о которой книга ему рассказывает. Как будто мы берем учебник по механике, по электронике или еще что-то, и смотрим на саму систему, механическую или электронную, и тогда книга объясняет нам о том, что происходит в системе. И мы углубляемся в систему, и поэтому чувствуем и понимаем ее. Может быть так. Поэтому книга нам ничего не объясняет на самом деле. Книга дает нам свет, силу понять то, что как устроена система. И поэтому, с одной стороны, мы стараемся объединиться все больше и больше. Свет вследствие этого, вследствие того, что мы учимся в объединении, раскрывается все больше и больше, и мы выясняем более и более систему связи между нами, и она становится для нас от мира Асия, разновидностью связи, затем миром Яцера, затем миром Брия, затем миром Ацилут. То есть это разновидности связи между нами. Это называется мир. Потому что где мы находим связь между нами? И что мы чувствуем, и что мы изучаем? Малхут. Собрание Исраэля, Кнессет Исраэль, объединение между нами. Так мы чувствуем. Малхут называется образ Творца, помните? То, что мы изучаем. Вот и все. И все девять первых сферот, они впечатывают себя в Малхут, и тогда мы в объединении между нами раскрываем эти девять сферот как свойство Творца в творении. Поэтому все миры находятся в нас, и все постижения, которые мы раскрываем, только в нашем объединении. Главное — это извлечь из нас силу, которая разделяет нас преднамеренно, которая пока что заполняет между нами пустоты и отдаляет нас друг от друга. Когда мы изгоняем эту силу, как такое черное облако, тогда мы раскрываем связь между нами и видим, что именно об этом и идет речь во всех книгах. Это и есть реальность мироздания. Вместе с этим миром раскрывается все в единой гармонии. Это то, что он хочет нам сказать. Как нам прийти к такому постижению? Постижению реальности, в которой мы и существуем. Да, еще раз, пожалуйста.
Пункт 48. А изучая тайны Торы и вкусы заповедей, человек исправляет животный уровень своего желания получать, что в нем. И в этой мере увеличивает и строит...
То есть он может установить связь со всеми остальными компонентами, неживым, растительным, животным, и главным образом говорящим уровнями в своем желании получить, на стадии гимл, это называется животная часть желания получать.
И в этой мере увеличивает и строит точку нашама, одевающуюся в нем в 248 и 365 органов тела. Когда заканчивается строительство и становится парцуфом, то поднимается
раскрытие связи между всеми, это называется парцуф, форма Малхут связующей и раскрытой, которая находится уже не на уровнях неживой растительной, а на уровне животном,
то поднимается и одевает сферу бина чистого мира осия. Кли намного более светлые, чем предыдущие Келим, Тиферет и Малхут.
Потому что это уже кли отдачи, бина. Подобная Кетеру. Как стадия 2 хочет уподобиться стадии нулевой.
И потому из бесконечности оно пропускает человеку большой свет, называемый Ор Нешама.
Это постоянный свет, который мы можем постичь до полного исправления, до Гмар Тикуна. Сверх этого свет Хая и Ехида мы не можем постичь. Только малое свечение их.
А все виды неживой, растительной, животной, что в мире Асия, относящиеся к уровню Бина, помогают парцуфу Нешама человека получить весь свет от сферы Бина.
И человек, используя их, их освещает. Это означает, что все уровни неживой, растительной, животной включаются в человека и исправляются при помощи его.
И это называется также чистым животным, потому как предназначено для исправления животного уровня в теле человека.
Тело человека означает желание получать, понятно, да? Боже упаси, не представлять себе нашу плоть.
И природа его свечения, как в рассмотренном выше животном уровне материального мира, дает индивидуальное ощущение жизни каждому из 613 органов парцуфа, свободно ощущать, без всякой зависимости от парцуфа, как от целого, настолько, что становится 613 органов его 613 парцуфим, особенных, находящихся в нем святами, каждая согласно своей индивидуальности. А преимущество этого света над светом рух в духовном соответствует разнице между животным уровнем и уровнями растительным и неживым в материальном мире.
Так это совершенно иной уровень. Вообще, любое изменение в духовном — это изменение кардинальное. Это не как в нашем мире, немножко там меняется, немножко здесь, пока мы не видим, что каждое изменение изменяет всю систему. У нас даже нет ощущений такого рода. Хотя эффект бабочки нам как-то указывает на это, но мы не даем себе об этом отчет. А в духовном отдаешь или не даешь себе об этом отчет? Если ты находишься, ты это чувствуешь. Самое малейшее изменение вызывает изменение во всей системе. От начала до конца, от конца к началу проходит изменение. По природе аналоговой системы. В дигитальной это, по крайней мере, происходит такими импульсами, одно за другим, а в цифровой, в аналоговой системе это происходит единовременно. Что ты хочешь нам добавить?
Он говорит здесь о животном уровне, что он находится в свободном чувстве, без какой-либо зависимости от остального парцуфа, то есть он уже не является рабом своего окружения, как растительный.
Он хочет сказать, что он может обслуживать всех свободным образом, независимым от самого себя. Такова его преданность, самоотдача. Но не знаю, как еще сказать. Смотри на это, исходя из силы отдачи. Прочитай еще раз. То, что ты сейчас прочитал. Эту строчку.
Животный чувствует свободно.
Что значит свободно? Независимо от самого себя. Чувствует других, да?
Каждого
из них, независимо от всего парцуфа. И может отдавать полностью это уровень животного.
Я не понимаю здесь вопрос зависимости. Что значит вне зависимости?
Он не зависит ни от чего. Желание получить, ничто не ограничивает его в отдаче. Мы оцениваем, измеряем все эти уровни только тем, насколько они способны быть выше, чем их желание получать, и отдавать поверх него или даже с его помощью. Или отдача ради дачи, и даже получать ради дачи. Взять из желания получать даже силу и с ней продолжать.
Если мы хотим сравнить это со свойством растительного, которое связано с окружением, привязано к нему.
Поэтому он не может двигаться, он зависит от окружения. Если он движется, это уже будет ради получения. Поэтому он не движется и отдает в недвижимости, в бездвижение. Поэтому он может отдавать. Поэтому стадия 3, желание получать, которое уже не зависимо от авиута гимл, желание получать, может двигаться для того, чтобы отдавать. Так он движется, он становится животным. Все мы соизмеряем согласно возможности отдачи. Насколько я могу отдавать, я использую желание получать. Насколько я не могу, я закрываю его. Что значит не живой? Закрыл себя, покрыл себя. Я вот такой. Почему? Потому что именно так я могу быть в отдаче. Как капля семени внутри матки. Находится так, и все. Затем я развиваюсь. Что значит развиваюсь? У меня есть больше защита, больше экран. Я могу сделать движение, что-то. Пока что в состоянии зародыша. Я ограничиваю себя. Но изнутри я расту. Расту в чем? У меня есть возможность ограничить себя все больше и больше. Но я развиваюсь в ограничении. Когда я вырос до своей максимальной силы ограничения, я рождаюсь. Значит, рождаюсь, связь моя с окружением становится более активной. То есть я могу установить связь с окружением не изнутри, из чрева матери, а снаружи. Значит, снаружи я не выхожу из матки, как у нас в нашей жизни. Это означает, моя связь становится противоположной, новой. Какой? Я начинаю отдавать и получать. Я не продолжаю быть закрытым, не закрываю себя от отдачи. Я даю себе возможность отдавать, потому что у меня есть способность как получать, так и отдавать. Улыбаться, смеяться и требовать. Требовать изменений. Не просто я кричу, не как кричит наш зародыш, он кричит, чтобы получить, а духовный зародыш кричит, я хочу отдачи, дай мне силы отдачи, но я уже кричу, я могу получить или не получить, сосать или не сосать, и так далее. Я испытывал всякие изменения. Что значит я от растительного перехожу на животный уровень? Растение может отдавать очень ограниченно, не двигаясь. То есть у него нет выбора свободного. У него свободный выбор только открыть себя или закрыть себя относительно света. У него нет свободного выбора искать, где находится свет. Допустим, я как кошка, выхожу на солнышко, я лежу на солнце, а растение не может двигаться, если он находится в тени. В чем разница? У кошки, у духовной кошки, у животного, есть большая сила экрана, и даже если он выходит на солнце, он использует его ради отдачи. А у растения этого нет. И поэтому, когда солнце светит, он получает силу отдачи. Когда не светит, нет силы отдачи. Высший берет на себя экран и дает, либо не дает нижнему, тогда, когда нижний способен, в зависимости от способности, как у нас в нашем мире у зародыш или младенец. И тогда передают передают младенцу по мере его роста. То же самое в духовном. Сейчас все экраны находятся у Творца, постепенно творение начинает просить, и эти экраны передаются ему. И тогда Творец как будто открывает себя. А творение скрывает этими экранами свое желание получать, и Творец перед ним раскрывается. Поверх экрана. В этом и состоит различие между неживым, растительным и духовным животными уровнями. Вы хотите еще спросить? Пожалуйста. Мне кажется, что понятно. Ну, нет проблем, пожалуйста. Да, Якока. Дай ему микрофон.
Чем неживое открывает себя свету?
Неживое открывает себя свету тем, что он больше себя закрывает. Кто самый простой? Самый легкий атом какой? Мейман. Какого элемента? Самый тяжелый атом? Водород. Самый тяжелый атом? Это уже молекулярная масса 102-103, это уже таких даже нет. В чем разница в весе? Что это значит? Добавляют, эгоизм, а он способен себя удерживать себя. Есть тяжелые последние элементы, которые даже не в состоянии сохранять свою форму, так называемое радиоактивное, поэтому они... У них есть распад. Ну, распадаются, хорошо. Не способны держать сами себя. Это уже не, собственно, не живой. Поэтому мы говорим, что они излучают энергию. Это своего рода переходная фаза между неживой и растительной. Неживым растительным уровнями, в то время как настоящий неживой, он закрывает себя и сохраняет свою форму. Но насколько он неживой? Настолько, насколько у него есть внутренняя масса. Он держит себя, а затем уже не может держать, и тогда начинает становиться радиоактивным, излучает, пока не становится растением. В чем различие? Растение отдает в своем развитии. Оно уже может отдавать даже в развитии. У него есть живой экран. Тем, что открывает, закрывает себя, дышит, выделяет, как растение. Но делает все эти вещи, которые он позволяет себе, делает ради отдачи. А если не то, что он не в состоянии делать ради отдачи, там он закрывает себя. Например, светит солнце, и есть солнце, оно открывается, закрывается. Один раз так, другой раз так. Мы говорим о духовном. Когда способен, помимо закрывать и открывать себя, еще и двигаться, то есть выбрать место, на котором он сможет отдавать, это уже животное. То есть экраны увеличиваются по количеству. И контроль над желанием получать становится более всеобъемлющим.
Неживой, его способность самоконтроля. Как он выстраивает ее?
Свет, возвращающийся к источнику в каждом месте. Нет никакой иной силы, которая бы передала нам, сообщила нам экран. И чем больше экрана я приобретаю, тем больше Творец может раскрыться, я лучше понимаю его. Допустим, сегодня я соединился с товарищами, и во время занятий я приобрел 10 грамм дополнительного экрана. Я могу свой эгоизм закрыть на 10 грамм, Творец становится мне важнее на 10 грамм, и сила дачи становится мне важнее на 10 грамм. Я больше, на 10 грамм больше понимаю систему. Раскрытие. Мои оценки изменились относительно отдачи на 10 грамм и так далее. И всякий раз более.
А когда ему не удается удержаться, и это прорывается наружу?
Что значит не понял? Есть падения, подъемы, как и в неживом, и в растительном, и в животном уровнях. Время подготовки, когда даже неживого у тебя нет, когда у тебя нет вообще ничего. Есть меньше, больше, вдруг так. Поэтому это называется подготовка. Но во время подготовки мы проходим все неживо-растительные животные уровни, говорящие, которые относятся к периоду подготовки. Все эти состояния, на каждом уровне есть весь Наранхай. Но на уровне подготовки. Поэтому мы здесь находимся так вот. Пархаем, что называется. Делаем, что хотим, как будто бы. Но на самом деле у каждого есть программы, у всех вместе. Но мы не управляем этим процессом.
Так относительно нас самих, как мы в этом процессе? Как нам правильно вводить себя в этот процесс?
Быть более связанным с другими с помощью света, возвращающего к источнику во время занятий, и продолжать это в распространении во всех других вещах, которые мы делаем. А больше ничего нет. Слышал это? Первый раз ты об этом слышишь? Больше мне ничего сказать. Да, Хайм.
Вчера вы сказали Моше, что от Творца он получит только осознание зла, только зло желание получать. А свет, он должен, все это снадобье он должен получать от других средств, от окружения, из книг. И всего этого.
Что я имел в виду? Я имел в виду, что активное действие со стороны Творца в том, чтобы дать нам осознание зла. Активное действие со стороны творения, исходя из осознания зла, попросить исправления. Вот и все. Так мы и работаем. Мне от него ничего не надо. Пусть покажет мне, что мое состояние, я нахожусь во зле, но настоящем зле. По качеству. Я не нахожусь в отдаче, мне от этого плохо. А все остальное, понятно, что я буду просить и кричать, и требовать. Я схвачу его и потребую у него. С его стороны, он должен показать мне зло. А я со своей стороны должен потребовать от него. Все очень просто. Потребовать от него, чтобы обратил зло в добро.
Приближение к желанию получать — это на самом деле желание исправления, да? Это преодоление желания получать? Это просьба об исправлении?
Допустим.
Как нам усилить эту просьбу?
В том мире, в котором я чувствую, что мне плохо. Мы идем за ощущениями. Разум здесь никакой роли не играет. Я должен все эти вещи переводить в ощущения. Мне плохо от того, что я нахожусь в желании получать. Допустим, ощутил, мне стало стыдно перед группой. Говорят, кто он, что он. Мне стало плохо, я думаю. Как Рабаш приводит пример. Напился на свадьбе, его принесли домой и сказали жене, ну, забирай его. А завтра он думает, что мне делать теперь? И на этой неделе должен идти на свадьбу, так я не пойду лучше. Когда ему плохо, он ищет, как от этого избавиться.
Но
если бы он чувствовал хорошо, я выпил, покушал, все сделал, я радостный, все в порядке. Он бы не ощутил стыда. Тогда бы, как бы он себя держал в руках. Желание получать, все в порядке, слава Богу. Слышал, что о нем что-то сказали, но то, что он слышал, и то, что внутри его желаний, это совершенно разные вещи. Это какая-то сплетня не может никак на него повлиять. Я эту сплетню должен перевести на тот уровень, на уровень своего впечатления, чтобы мне было плохо от того, что о мне так говорят. Чтобы влияние окружения было сильнее, чем мое внутреннее самоубеждение. Я должен, короче говоря, ощутить стыд. Называю это просто стыд. Стыд приводит меня к сокращению, к цемцому, к поднятию маны и ко всему остальному.
Как мне усилить это?
С помощью силы мысли.
Как мне усилить мысль об этом?
С помощью того, что ты занимаешься этим постоянно.
А как мне постоянство увеличить?
Попроси у товарищей, чтобы тебе помогли об этом вспоминать и давать, придавать этому важность.
А если я не удостаиваюсь того, чтобы попросить товарищей?
Напиши им имейл, чтобы делали так.
А я не вспомню написать этот имейл.
Ну, знаешь ли, так нечего делать. Нечего делать. Не может быть такого, чтобы человеку не дали, не бросили спасательный круг. С чего-то он должен начать. Нельзя по-другому. Да, Моти. А, муж хотел спросить, но...
Вы сказали Хайму, что нужно пробуждать Творца, чтобы показал нам познание зла. Но качественно. Объясните, что такое качественно? Качественное осознание зла заключается в том, что я взвешиваю два состояния относительно силы отдачи. И тогда я измеряю зло относительно отдачи. Чем у меня больше отдачи, тем это лучше. Чем меньше отдачи, тем хуже. Менее хорошо. Вот по этой шкале я это измеряю и определяю, хорошо это или плохо.
По поводу неживого и растения. Различие между неживым, растительным, животным и говорящим в желании, не в желании, а в экранах, как вы говорили, возможности использовать.
Конечно. Неживое растительное животное говорящее, разница только в массахах. Материал, материя та же, желание получать.
Может быть большое желание, но маленький экран, поэтому это называется неживой или растение.
Так тоже можно, но тебе зачем? Говори о качествах. Говори о качествах. Это же то, это то, что важно. Какое тебе дело до того, кто ближе к уровню Адама? Большой слон или маленькая обезьянка? Это то, что ты, собственно, спрашиваешь. Какая разница? Оставь.
Можно другой вопрос?
Да.
Вчера вы говорили, сказали что-то новое. Когда мы выходим наружу, вовне, показываем им объединение между нами, тогда они чувствуют, 99% чувствуют страдания.
Это когда мы проводим круглые столы, польза не только в какой-то там пропаганде или еще в чем-то, а в том, что мы засеиваем в них искры отдачи, потому что они получают впечатление, что единство создает особую силу. Это уже привязывает их к нам. Мы тем самым обновляем связи между собой и с ними, и в них это начинает действовать. Мы тем самым оживляем общую систему всего человечества.
Вот, поэтому я говорю, что это, я первый раз понял, что распространение связано со мной непосредственно. Не просто я что-то так где-то разбрасываю.
Нет, конечно, нет. Ну, невозможно сказать все.
Можете ли вы подробнее?
Ну, это просто, но я поэтому говорю, что только мы, проводя все эти круглые столы и все такое, только нам это, только у нас это получится, только с нами они почувствуют, что в этом есть какая-то сила. Если они сами будут это делать, они ничего не почувствуют. Будет какой-то колхоз там или что? Пикник. А впечатлить их, пробудить их особенным образом. Небольшая духовная искра, это только мы можем дать. И передав это, мы уже что-то посеяли. это уже произошло. Эти души уже взаимосвязаны хоть в чем-то с высшим источником.
Я позволю им почувствовать наслаждение от объединения.
Это потому, что я сделал это из своего намерения исправить мир. Поэтому это находится в них в очень целенаправленном виде.
А потом это исчезает.
То, что они там чувствуют или нет, это не важно. Это работает. И чем больше мы сейчас работаем, это к ним тоже как-то придет. И через несколько лет он захочет.
Там был еще один момент. Но мир не чувствует разрушения. А когда они почувствуют обвинение, потом это ощущение исчезнет, то они почувствуют и разрушение.
Верно, верно. Они почувствуют недостаток отдачи. К ним сегодня можно прийти, спросить, готовы ли они, хотят этого или нет, и ты увидишь. Иногда, возможно, нет, это зависит от того, в каких внутренних состояниях они находятся. В них уже тоже происходят определенные изменения. Но обычно ответ будет «да». И они продвинутся, они продвигаются. Это не просто, нет никаких действий просто так, без продолжения. И тут это точно действие, которое их привяжет к нам. Да, Гершин.
Вы говорили с Хаймом прежде, что процесс преодоления начинается с ощущения стыда. Я стыжусь того, насколько я обратен Творцу по свойствам. Допустим, я стою перед вами, и я могу почувствовать стыд. Но почему? Какая разница? Почему это не происходит с товарищами? Допустим, во мне то же самое зло. Иногда я могу почувствовать стыд, а когда перед вами, а когда нахожусь с товарищами.
Это не тот стыд, о котором мы говорим. В этом мире вообще нечего стыдиться. Весь стыд только в том, насколько я мог бы сейчас вызвать единство и не делаю этого относительно группы. Этим, этого мне следует стыдиться. Вот. Насколько я краду у них духовное продвижение, способности участвовать и в том, что я этого не даю, не додаю. Это называется украл у моего окружения, у группы, украл у них, ну и так далее. Только этого следует стыдиться. Стыд всяких, от всяких животных проявлений, все мы животные.
Я не говорю животным, я могу посмотреть на себя внутрь себя и постыдиться.
Стыдиться чего?
От того, что я неправильно думаю, неправильно чувствую.
Относительно чего?
Относительно объединения, постижения цели.
Хорошо, это хорошо.
Так это да, но...
Продолжай стыдиться и будь здоров. Серьезно? Продолжай стыдиться. Это тебя продвинет дальше еще к чему-нибудь. Да.
Амит из Кирьят-Шмона и Леонид из Тель-Авива задают тот же вопрос. Они спрашивают, как развитие на уровнях неживой растительной животной человеческой выражается в ощущении зависимости от группы?
Зависимость зависимая. Не знаю, как это сказать. Чем больше, тем больше зависим. Потому что он становится пользователем системы группы фактически. Какая может быть да или зависимость или независимость? Что это значит, когда из капельки семени создаются клетки, несколько клеток, завязывается какой-то организм, который начинает расти? Это значит, что он объединяется с товарищами все больше и больше. Все растет, растет и растет. И все их единство сейчас должно быть во все большем отказе от себя ради отдачи друг другу. И тогда они начинают быть живым, живой частью, которая растет в организме. Что такое в организме, в матке, в очень выверенных ограничениях со стороны высшего и со своей собственной. Теперь, когда во всем этом потом проявляются различные изменения, 613 органов, руки, ноги, голова, живот, потом какие-то внутренние органы начинают появляться. Все это приходит из различных видов связей между ними. То, как они между собой, все это в группе. Насколько они способны на то, чтобы сами, даже на неживом уровне, на котором они находятся. Неживой уровень — это не то, что они не живые. Что такое живой уровень животный? Это называется животный уровень со стороны того, что они не постигают высшего. Называется живым уровнем с той точки зрения, что они растут в высшем, в том, что отменяют себя относительно него, не постигают его сути, кроме, не постигают его рожь. Но все, кроме рожь, называется животный уровень. Только рожь называется уровень говорящего Адама, Ли Рош Исраэль. И то, что группа в самых разных формах ищет, как лучше объединиться самым разным образом, тем самым они создают такую систему, которая называется Рош Тохсов. Руки, ноги, края, внутренние органы. Они выстраивают такие взаимоотношения между собой, эти системы. Это называется образ человека. Из чего они это делают? Из связи между собой. Сферот, Хабад Хагат Наги, Гимель Кавим. Все это только в их взаимной связи происходит. Понимаешь, это процесс. Все происходит в группе. От той капельки, где я включаюсь в Малхут Мира Ацилут, дальше все это построение системы, связи между нами. Только этого. Настолько, насколько она может быть подобна Творцу. В чем? В том, что я пользуюсь своими желаниями, которые растут и растут в самых разных формах, как в зародыше. И я не отвечаю за них, я отвечаю только за то, чтобы пользоваться ими только ради отдачи, насколько это возможно. Масах уровня шорош, масах уровня шорош, неважно. И тогда оно растет. Как, за то, как я расту, я не отвечаю. Мы это изучаем в Талмуде 10 сферот. Одно за другим, это за этим, это за этим, это за этим. В порядке причин и следствия, сверху вниз, от легкого к тяжелому, к трудному. Это уж точно, постепенно. Но в этом есть и три линии, и другие связи. Сначала бины, потом зарампины, потом хохмы, потом малхуты. Малхут, кетер... Так вот.
Североамериканская кли, говорят, у них завтра есть два мероприятия. Завтра у них есть 15 вводных лекций по Кабале по всей Северной Америке. На следующей неделе в Нью-Йорке есть первый круглый стол. Они просят несколько слов хотя бы об этом.
Во-первых, то, что сейчас проводятся лекции, новые курсы, и то, что все это обновляется в Северной Америке, это очень важно. И нам необходимо все больше и больше помогать им всем, чем только возможно. Если есть люди, которые могут помогать английскому отделу, я очень прошу, может быть, все-таки присоединиться хотя бы на какое-то время, или частично, если есть у каждого сколько-то часов, нам не хватает тех, кто могли бы этим заниматься. Кроме этого, нам нужно ускорить темп развития работы в Северной Америке. И наши ребята очень загружены, те, кто работают здесь. Асав, Маркус, мы обязаны добавить к ним еще несколько человек, и я прошу хотя бы на данное время тот, кто может, пусть занимается этим. Необходимо увеличить силу этого отдела. Если этот отдел не сможет их принять, то мы примем. Нельзя, чтобы это двигалось теми же темпами, что было раньше. То, что происходит в мире, то, что происходит там и по всему миру, постоянно требует от нас усовершенствования. И это проблема. Мы не всегда готовы к этому. Так что нельзя, чтобы в связи с этим происходили какие-то плохие явления. Нам нужно понимать, что именно нашими усилиями мы исправляем весь мир. Дальше. Это первое. Второе. В Нью-Йорке действительно проводят первый круглый стол. Сначала будет в Торонто. Первый был в Торонто, поимел очень большой успех. Нужно поддерживать Торонто, чтобы они и дальше что-то делали. И я не слышу, что там происходит. Только один круглый стол, этого, наверное, недостаточно. Потому что мы хотим продолжить это, и, может быть, не только в Торонто, а в других еще местах. А в Нью-Йорке, да. Мы должны помогать настолько, насколько это возможно. Я надеюсь, что они получат всю необходимую поддержку. Я бы хотел все-таки быть на связи с ними. Они не пишут мне. Пусть они напишут. Я использую эту возможность, чтобы обратиться к ним. Хоть кто-то что-нибудь написал бы, объяснил бы. То, что я получаю какой-то официальный доклад от Эрза или от Майка Келлога, это одно. Если я получу это от самой группы, это будет что-то, нечто другое. Так что, надеюсь, что они преуспеют и в начале учебы, и за круглым столом. Мы с ними, и мы хотим, чтобы все получилось. Да, Хаим.
Хотел добавить несколько слов по поводу круглых столов. Как мы знаем, произошло очень успешное мероприятие в Торонто, они уже ищут место для следующего мероприятия. В Нью-Йорке будет сейчас, в Сан-Франциско уже будет в конце месяца, затем это пройдет в Чикаго. То есть практически каждую неделю есть мероприятия в разных местах Северной Америки. Это по поводу круглых столов. И вместе с тем они участвуют в тех курсах, которые мы проходим здесь. И это включает всех. И ребята из Education Center, и все группы, и у них тогда будет правильное ощущение для того, чтобы с чем можно будет выйти наружу к 99%.
Отлично. Вместе с этим нам нельзя прекращать все остальные виды распространения, которые есть и были, чтобы одно не было за счет другого. Листовки, брошюры, раздача. Все это должно продолжаться так, как было до сих пор. Хорошо? Где ты там?
В конце пункта 48. Страница 446, первая колонка, со строчки «Йоцет некуда». И также появляется точка света Хая, являющаяся светом сферы Хохма, и с возникновением парцуфа Нешама помещается внутри него. Пункт 49.
То есть, в каждом парцуфе, в конце, когда он растет, пока он не вырастет полностью, нисхождение сверху вниз, как Малхут Высшего, прорывается и создается кетер нижнего, и пока нижний не вырастет снизу вверх до своего кетера и раскроет там точку Малхута Высшего, которая изначально находится еще с момента нисхождения парцуфа сверху вниз. Правильно? Понятно или нет? Вы на меня смотрите как... Нив, понятно или нет?
Я даже не знаю, о чем спросить.
Не умеет спрашивать. Ну, раскрой ему. Смотри, сверху вниз у нас бесконечность. Ак, Ацелут, Брия и Цирасия. Да? Пять парцуфов в каждом. Да? Каждый парцуф порождает следующий парцуф. 10 сферот, еще 10, еще 10, еще 10. Как каждый парцуф рожает нижний парцуф? Как? Это происходит так, что верхний парцуф распространяется от своего кетера до малхут. Потом мы уже изучаем, что потом его экран исторгает цвета, поднимается в пейдерош, делает звук ДАК и спускает следующий парцуф, который облачается на него. Но кроме этого, вопрос такой, откуда берется нижний парцуф? Нижний парцуф совершенно иной. Так говорят так. Здесь есть малхут высшего. Малхут высшего, она становится кетером нижнего. Мы это изучаем еще в немного иной форме. Малхут высшего. Это высший, это его предел. Это его ступень. Стадия Далет. А здесь Гимель. Какая разница между стадией Далет и Гимель? Как с уровня Адама, с уровня человека спускается на животный уровень, с животного на растительный? Как это происходит сверху вниз, в наших корнях, в нисхождении парцуфов из бесконечности? Говорят так, это происходит благодаря тому, что Малхут это... Высшего. Это его Малхут, например, да? Она становится, переворачивается из нее и в ней, от нее и далее, и становится кетером высшего, нижнего, простите, становится кетером нижнего. Она сама прорывается через этот предел, разделяющий Далет и Гимель, и становится кетером нижнего. Почему? А потому что выше может все. Выше относительно нижнего — это творец, у него нет проблем. Уменьшает себя, опускает себя, делает все, что ему нужно. Потому что в отдаче нет никаких проблем сделать все, что угодно. Поэтому, когда мы растем, что происходит, когда я расту, когда я вырос из своей Малхут в кетер, вырос, расту, многие-многие годы, от Малхут до кетер, когда я вырос до кетера, в моем кетере здесь, я раскрываю начало вышестоящего парцуфа. Из того, что здесь, сверху вниз, было, я раскрываю свою способность сделать то же самое снизу вверх. Вот и все. Потому что все эти вещи есть, они только раскрываются нам. Ничего нового не происходит. Ясно? Ну.
С точки зрения качества связи, которое имеет место между Малхут высшего, который спускается к кетеру нижнему, что там происходит?
Малхут высшего, она бесконечность относительно нижнего. Малхут высшего — это бесконечность относительно нижнего. Малхут высшего на уровне Далет, а нижний на уровне Гимель. Это все равно, что дай мне сейчас динозавра. А я такой маленький ребенок. Маленький ребенок может управлять динозавром. В конечном счете, он умнее динозавра. Динозавр только в своей массе больше, но в разуме. На этом мы заканчиваем. Будем надеяться, что мы вырастем в разуме. Да.
Объявление. Вечер единства в Гаше. Дорогие зрители и ученики, в воскресенье 5 августа в 6 часов вечера мы все встречаемся на впечатляющий вечер единства в Гаше. Вечер будет состоять из семинаров лекции Рава Лайтмана, легкого угощения, главное, радости и объединения. Все сборы будут направлены на приобретение нового дома. Звоните по телефону 1-600-509-209. На этом мы завершаем. Спасибо, хорошего дня. יש חיסרון שנובע מזה שחסר לי, או חיסרון מזה שחסר לאחרים. הסיפור
הסבל האמיתי הוא מזה שאדם לא יכול ולא רוצה להעניק לחברים. יש הרבה מדרגות ותת מדרגות בהם מבחנים רבים ושונים. ואהבת לרעך כמוך, כמוך זה פער שנוצר עם השנים. תפילת רבים הכוונה, תפילה עבור רבים. אתה תצא עוד מהחושך אם רק תדאג לאחרים. תפילת רבים הכוונה, תפילה עבור רבים. אתה תצא עוד מהחושך אם רק תדאג לאחרים. ניתן למחוק את הפער, אפשר רק לקוות שנעלה מעליו. אל תאמין בעצמך, עד יום מותך חשוב שתתמיד בדרך שלב אחר שלב. ולאחר המאמץ לאיחוד פתאום תלך מתפרצת הדינה. אתה גדל וגם השוני גודל, בשנייה יכולה לפרוץ מלחמה. תפילת רבים הכוונה, תפילה עבור רבים. אתה תצא עוד מהחושך אם רק תדאג לאחרים. תפילת רבים הכוונה, תפילה עבור רבים. אתה תצא עוד מהחושך אם רק תדאג לאחרים. האדם עסוק בעצמו, אוכל, מין, משפחה, ילדים, כסף, כבוד, שליטה, עבודה. נהנה לו מהמילוי ולא שואל אפילו את עצמו בשביל מה כל זה. כל זה בשביל מה? דרוש כאן תיקון למה ששבור ורכז, הבורא יתגלה. מה שנשבר זה הקשר בינינו, ואם נתחבר נעלה. תפילת רבים הכוונה, תפילה עבור רבים. אתה תצא עוד מהחושך אם רק תדאג לאחרים. תפילת רבים הכוונה, תפילה עבור רבים. אתה תצא עוד מהחושך אם רק תדאג לאחרים. תפילת רבים הכוונה, תפילה עבור רבים. אתה תצא עוד מהחושך אם רק תדאג לאחרים.